1565 год. 3 января вручили митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что и вельможи, и приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья государевы, родили о своем богатстве, забывая отечество, что сей дух в них не изменился, что они не перестают злодействовать. Воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают хану, Литве, немцам терзать Россию. А если государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополиты духовенства вступаются за виновных, грубят, стужают ему. «Вследствие чего, — писал Иоанн, — не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь». Другую грамоту прислал он гостям, купцам и мещанам. Дияки Путила Михайлов и Андрей Васильев в собрании народа читали оную велигласно. Царь уверял добрых московитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касается народа. Столица пришла в ужас. Безначалие казалось всем еще страшнее тиранства. «Государь нас оставил, — вопил народ, — мы гибнем. Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего не страшася. Все говорили о ему одно — пусть царь казнит своих лиходеев, в животе и в смерти воля его, но царство да не останется без главы. Он наш владыка, Богом данный, иного не ведаем. Мы все своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться. Тоже говорили купцы и мещане, прибавляя, пусть царь укажет нам своих изменников, мы сами истребим их. Митрополит немедленно хотел ехать к царю, но в общем совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неописанном смятении. Все дела пресеклись, суды, приказы, лавки, караульни опустели. Избрали главными послами святителя новогородского Пимена и чудовского архимандрита Левкия. Но за ними отправились и все другие епископы. Никандр Ростовский, Елеферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский. За духовенством вельможи. Князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, все бояре, окольничие, дворяне и приказные люди. Прямо из палат митрополитовых, не заехав к себе в домы, также и многие гости, купцы, мещане, чтобы ударить челом государю и плакаться. Святители остановились в Слотине, послав доложить о себе Иоанну. Он велел им ехать в Александровскую слободу с приставами и 5 января впустил их во дворец. Сказав царю благословение от митрополита, епископы слезно молили его снять опалу с духовенства, с вельмож, дворян, приказных людей, не оставлять государства, царствовать и действовать, как ему угодно. Молили, наконец, чтобы он дозволил боярям видеть очи царские. Иоанн впустил и бояр, которые с таким же умилением, с такой же силой убеждали царя сжалиться над Россией, возвеличенную его победами и мудрыми уставами, славную мужеством ее народа многочисленного, богатую сокровищами природы, еще славнейшую благоверием. Когда сказали вместе и духовные, и государственные сановники, когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, оставляешь святыню храмов, где совершились чудеса божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи угодников Христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви, первый единственный монарх православия. Если удалишься, кто спасет истину, чистоту нашей веры, кто спасет миллионы душ от погибели вечной? Царь ответствовал своим обыкновенным многоречием, повторил все известные упреки боярам в их своевольстве, нерадении, строптивости, ссылался на историю, доказывал, что они издревле были виновниками кровопролития междоусобия в России, издревле врагами державных наследников Мономаховых. Хотели, обвинение новое, извести царя, супругу, сыновей его. Бояре безмолвствовали. Но, продолжал царь, для отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, соглашаюсь, паки, взять свои государства. А на каких условиях, вы узнаете. Условия состояли в том, чтобы Иоанну невозбранно казнить изменников, опалою, смертью, лишением достояния, без всякого стужения, без всяких претительных докук со стороны духовенства. В сих 10 словах Иоанн изрек гибель многим боярам, которые пред ним стояли. Казалось, что никто из них не думал о своей жизни, хотели единственно возвратить царя царству. И все со слезами благодарили, славили Иоаннову милость. Вельможи и духовенство, у коего отнимал государь древнее, святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия. Грозный владыка, как бы смягченный смирением обреченных жертв, велел святителям праздновать с ним богоявление, удержал в слободе князей Бельского и Щенятева, а других бояр вместе с дьяками отпустил в Москву, чтобы дела не остановились в приказах. Москва с нетерпением ждала царя, и долго говорили, что он занимается тайным делом с людьми ближними, угадывали оное не без боязни. Наконец, 2 февраля Иоанн торжественно въехал в столицу и на другой день созвал духовенство. Бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его. На лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти спокойствие держав. Брать все нужные для того меры, о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба, и предложил устав опричнины, имя дотоле неизвестное. Иоанн сказал, что он для своей государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила, знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести. Но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию. Первое. Царь объявлял своей собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец, Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Русу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами. Второе. Выбирал 1000 телохранителей из князей, дворян, детей боярских и давал им поместья в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места. Третье. В самой Москве взял себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым врагом, половину Никитской с разными слободами, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую 1000. Четвертое. Назначил особенных сановников для услуг своих, дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников, ремесленников. Пятое. Наконец, как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна III, указал строить новый, за Неглинную, между Арбатом и Никитскую улицею. И, подобно крепости, оградить высокую стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысячная дружина Иоаннова, сей новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы опричниною, а все остальное, то есть все государство, земщиною, которую Иоанн поручал боярам, земским, князьям Бельскому, Мстиславскому и другим, велев старым государственным чиновникам, конюшему, дворецкому, казначеям, дьякам сидеть в их приказах, решить все дела гражданские, а в важнейших относиться к боярам, коим дозволялось в чрезвычайных случаях, особенно по ратным делам, ходить с докладом государю. То есть Иоанн, по-видимому, желал как бы удалиться от царства, стеснив себя в малом кругу частного владетеля. И в доказательство, что государево и государственное уже не одно знаменуют в России, требовал себе из казны земской 100 тысяч рублей за издержки его путешествия от Москвы до Слободы Александровской. Никто не противоречил, воля царская была законом. Обнародовали новое учреждение.